я вас категорически приветствую. Любой здоровый мальчик или мужчина неравнодушен к войне вообще и к бронетехнике в частности. Танк, самоходка, бронетранспортер, воплощенная брутальность и мощь, гордость бойца и ужас противника. Про боевые машины снято немало фильмов, написаны отличные книжки, созданы весьма популярные игры. Но многие любят не только читать, играть и смотреть. Есть люди, которым нравится, когда точное подобие Т-34 или Т-90 присутствует на рабочем столе или на полке, услаждая взор. Магазины сувениров и журнальные коллекции в киосках сейчас предлагают небольшие модели танков, сделанные в масштабе 1 к 72, ну то есть длина 5-8 сантиметров, окрашенные китайскими школьниками и студентами конвейерным методом, без особого старания. Преимущество у них одно – цена. Ну, что же делать, если хочется не игрушку, а модель более серьезного уровня, крупнее и реалистичнее. Здесь имеем два варианта. Первый – купить набор танка в масштабе 1 к 35 и собрать самостоятельно. Танк получается в два раза крупнее китайского сувенира. Деталировка значительно богаче. Таких наборов сейчас продают много. Но если хочешь, чтобы танк был собран качественно, то есть чтобы несколько сотен мельчайших пластиковых деталей в итоге напоминали реальную боевую машину, а не детскую подделку со щелями и наплывами суперклея, потребуется аккуратность, опыт и время. Работа эта кропотливая и небыстрая. Еще один тонкий нюанс. Упомянутые выше наборы для самостоятельной сборки часто делают по музейным машинам. Увы, экспонат музея далеко не всегда эталон исторической достоверности. Вполне обычна ситуация, когда музейный танк – это странный мутант с лишними фарами, ошибочными поручнями, чужими баками, неверной формы, над гусеничными полками, с совершенно чужеродным типом катков и гусениц. Потому что все это взято с более поздних модификаций. Разумеется, музейные вольности непринужденно переползают в детали набора и инструкцию по сборке. Грубые ошибки может содержать схема окраски, которую дает производитель, а также номера и опознавательные знаки на переводных картинках. Само собой, Т-34 от этого не превращается в Шерман, но все равно досада. Ведь достоверная модель не стоила бы дороже, она лишь требовала более тщательного, заинтересованного подхода. Вообще, самое сложное – не аккуратная сборка мелких деталей и не приведение модели к более-менее достоверному виду, а именно эффектная, зрелищная окраска и тонировка. Дело это непростое, требует времени, а испортить даже хорошо собранную модель, если руки растут не оттуда, раз – плюнуть. По уму процесс выглядит так. Сперва пластик собранной модели грунтуется специальным грунтом, затем напыляется базовый маскировочный цвет. Затем наносятся высветленные оттенки этого же цвета для придания визуального объема. И только после этого приходит черед тонировки, имитации сколов краски, загрязнений и ржавчины. Для хорошего результата не обойтись без специального распылителя аэрографа, фирменных красок, пигментов, грунтов, фильтров, смывок, лаков и прочей химии. Конечно, моделизм по затратности – это не яхтинг и не автотюнинг. Но пару десятков тысяч рублей в инструменты-расходники вложить придется. А главное, потребуется свободное время. Много свободного времени. И далеко не все получится с первого захода. Если денег чуть больше, чем времени, и есть желание получить действительно эксклюзивную вещь, можно либо купить готовую, либо заказать сборку того, что хочется. Но будет дороже и придется подождать. Модели студии D63 имеют в основе серийные наборы, но собираются и красятся не конвейерно, а с чувством, с толком, с расстановкой. В сочетании с глубоким знанием предмета. В результате каждый экземпляр не только индивидуален, но и похож на когда-то воевавшую машину даже в мелочах. Такие модели украшают кабинеты генералов танковых войск, военно-исторические музеи и даже мастерские художников. Вот, к примеру, колесно-гусеничный танк БТ-5. Машина в истории отечественной техники знаковая. Один из первенцев советского массового танкостроения. Краса и гордость парадов и фильмов 30-х годов. Советские конструкторы устранили множество недостатков прототипа американского танка, лицензию на производство которого Советский Союз приобрел у конструктора Уолтера Кристи. Такие БТ воевали с японцами на Холхенголе и с франкистами и немецкими добровольцами в гражданской войне в Испании. Модель сделана для коллекции военно-исторического центра Карельского перешейка. Прототип воевал с финнами в 1940 году, поэтому несет поверх стандартного советского защитного зимний камуфляж. Проще говоря, нанесенную кистью водорастворимую краску или даже раствор извести. Обычно модели танков в зимнем камуфляже, продающиеся в сувенирных магазинах, больше напоминают не танк, а автомобиль скорой помощи. Они просто задуты в белый цвет из аэрографа. Реальный зимний камуфляж выглядит куда сложнее и живописней. Побелка смывается и отслаивается, потом снова подновляется экипажем. На танк попадают комья земли, вывороченные снарядами. Он ездит в оттепель по грязным разбитым дорогам, ну и, понятно, по бездорожью. Именно такие характерные особенности внешнего вида, включая снег, переданы на модели. Особенно надо отметить снег. Он реально очень белый, искрится под цветом и имеет зернистую структуру. Сделан из специальной светостойкой минеральной смеси. Чтобы все это достоверно воспроизвести, моделист вдумчиво изучает архивные фотографии и видеохроники. Кстати, у данной модели отсутствует одна из надгусеничных полок. Это не потому, что клея не хватило, а потому, что танки БТ непринужденно теряли данные детали в боях и походах. Вот еще одна модель в зимнем камуфляже. Самоходная установка ИСУ-122С. Входила в состав неустановленного тяжелого штурмового артиллерийского полка 2-й Белорусский фронт во время освобождения Гданьска. Воссоздана по состоянию на февраль 1945 года. Зима в Европе потеплее нашей, что отражено в окраске и тонировке этой модели. На ходовой есть не только снег, но и замерзшая грязь, а белая краска на корпусе и рубке частично смыта. Обозначение на рубке состоит из обычного двузначного номера, видимо, обозначающего третью машину из второй батареи, названной имени Микояна. Ну, вероятно, в честь Анастаса Микояна, ближайшего соратника Сталина. В отличие от старшей сестры, ИСУ-152, имевшей низкую скорострельность и из-за этого хуже подходивший для борьбы с бронетехникой, слаженный экипаж ИСУ-122С совершал до 6 выстрелов в минуту. Благодаря чему эта САУ стала серьезной угрозой как для дотов, так и для тяжелых танков противника. Такие машины широко применялись на заключительном этапе Второй мировой войны. Штурмовали Кёнигсберг, прорывали оборонительные рубежи немцев в Восточной Пруссии и дошли до Берлина. А это танк Т-34-85. Воевал у населенного пункта Портинхойка, Петровка, на Карельском перешейке. Дело было в июне 1944 года, поэтому грязи на нем мало, в основном пыль. Присутствуют сколы краски, разводы, засохшие на броне после дождя пыли, поблескивают металлом гусеницы. Эта модель воспроизводит Т-34-85 выпуска завода номер 183 весны 1944 года с характерными для этого завода внешними особенностями корпуса и башни. Вообще, под маркой Т-34 и его поздней модификацией Т-34-85 скрываются очень разные танки. В течение войны количество изменений, вносимых в Т-34 за год, доходило до 3500. Выпускался танк с названием Т-34 на 6 заводах в разных уголках страны, а комплектующие к ним поставляли десятки заводов-смежников. Даже на фото одного подразделения, даже на кинохронике сборочного цеха сложно встретить две абсолютно одинаковые 34-ки. Подбитые танки эвакуировались и восстанавливались, что усугубляло мешанину корпусов, башен, катков и траков, характерных для разных заводов и годов производства. Например, были танки с башнями выпуска 1944 года, на корпусах выпуска года 1942. Задача моделиста, как минимум, не построить танк по легенде, воевавший в 1941-м, с гусеницами и катками выпуска 1943-го, а желательно учесть как можно больше нюансов внешнего вида, характерных для определенного завода и периода производства, в которых зачастую сильно путаются сами производители наборов для сборки. Ну и, конечно же, любимец игроков – тяжелый танк ИС-3. В отличие от игр, в реальности повоевать с немцами эта машина не успела, хотя участвовала в подавлении венгерского антисоветского мятежа 1956 года, хорошо показав себя в уличных боях. Что характерно, на стороне боевиков-антикоммунистов было много воевавших против Красной Армии и ранее, а готовили их в том числе бывшие офицеры Вермахта и СС. Модель дана в модификации ИС-3М. Это послевоенная модернизация с устранением конструктивных недоработок, вызванных спешкой проектирования в военное время. Внешне отличается пылезащитной юбкой над гусеницами и наличием люков в фальшбортах корпуса. Танк стоял на вооружении в 60-х годах. В мирное время технику красят и моют куда регулярней, поэтому танк только слегка запылен. Впрочем, при желании можно заказать такой же, но в зимнем камуфляже, как в игре, либо загрязненный, как будто с общевойсковых учений осенью. Все это великолепие частично отправится в военно-исторический центр Карельского перешейка под руководством Баира Иринчеева. Ну а частично переедет на стол администрации тупичка. В общем, хочешь сделать себе или кому-то еще запоминающийся мужской подарок, заходи в опершоп Там представлены экземпляры ничуть не хуже. Как времен Второй мировой войны, так и современные. Есть и колесная бронетехника, и даже армейские трудяги-грузовики. Хочешь того, чего нет в ассортименте, но при этом готов вложиться деньгами и подождать, заказывай постройку и покраску. Про козырные масштабные модели боевых машин на сегодня все. До новых встреч!